уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 22 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, блогер и журналист радиостанции «Вести ФМ» Максим Кононенко. Максим Витальевич, добрый день.
Здрасте, всем привет.
Раз уж мы представляем вас в ролике как людей, которые способны просчитать завтрашний день, давайте начнем с просчитывания завтрашнего дня. Даже не завтрашнего дня. Давайте просчитаем 1 марта 2020 года. Сегодня Госдума приняла закон о продлении сроков действия дачной амнистии.
Да.
Должно было случиться все 1 марта. Теперь это все случится 1 марта 2020 года.
Продлят и потом снова, и это будет бесконечно, вот это, как с приватизацией.
Вот этот вот вопрос про бесконечную приватизацию, дачную амнистию. А как сделать так, чтобы люди что-то делали, если это объявлено до определенной даты?
Но люди должны понять собственную выгоду от этого. Люди должны понять, что квартира в собственности – это твоя квартира. Это сразу у тебя есть капитал. Это накладывает, конечно, определенные обязательства в виде налогов, может быть, измененные квартплаты в виде налогов на недвижимость на участках. Но здесь каждый волен выбирать сам. Рано или поздно, я думаю, люди к этому придут. Например, незарегистрированный загородный дом нельзя застраховать. И пока люди не поймут, что недвижимость надо страховать,
но этого тоже люди не понимают.
Значит, что не так? Если будет, да, они же смотрят телевизор, они видят там историю.
Там же про Украину говорят.
Почему? Ну, у нас была трагедия в Крымске, у нас сгорели дома в Сибири, и ничего не застраховано, и люди остаются без крыши над головой.
Ну, подождите,
власти,
Максим,
конечно, помогают, но помогают плохо, и понятное дело, что дома были лучше, и люди постепенно, конечно, цивилизуются. Но сейчас машины страхуют, а раньше их не страховали. Хотя я не страхую ни дом, ни машину, честно говоря, но из других соображений, потому что я считаю, что в России нету страхового бизнеса. Это все жульничество.
То есть не вернут все равно, вы полагаете?
Найдут способ не вернуть, да.
Но вот это, я все-таки про другое немножко.
Как то бы есть то вы говорите о том, что если сделать какую-то финальную точку, может быть, это
нельзя
стимулирует
же продлевать
людей.
Они люди понимают, что это все равно продлят. И да, действительно, находится депутат в Государственной Думе, который говорит, а давайте-ка выступим с такой инициативой. Ну, многие...
Ну, и пугают людей, всякие приходят эксперты и к вам в эфир, и к нам в эфир, и юристы, там, адвокаты, которые говорят, срочно бегите приватизировать квартиру, потому что вот-вот заканчивается срок. И это тоже методика, например. Надо говорить, что вот теперь до 20-го. Перед 20-м люди опять начнут дергаться, кто-то из них побежит и оформит дом по дачной амнистии.
Видите, какая ведь еще история? 413 прямо сейчас пишет, а почему я вообще должен платить какой-то налог за мой дом, который я построил за мои кровные деньги? А если я все это оформлю, то ведь это приведет к тому, что мне придется платить налоги.
Ну, здесь надо выбирать. Так у вас нет дома. Вот сейчас у вас дома нет с точки зрения государства. И если с вашим домом что-нибудь случится, например, на него упадет истребитель, как это недавно было под Москвой, вам никто ничего не вернет. У вас нет дома.
Поэтому еще раз, вот сами выбирайте. Откуда вы говорите, что у меня нет дома, и мне никто ничего не вернет, если я понимаю, придет кто-то из власти и вернет мне что-то?
Не,
да,
не вернет.
Да, не все.
Не, не вернет.
Но вы до этого говорили, что не вернут страховые компании. А губернатор-то хоть что-нибудь да скажет, чтобы по телевизору показали. И мне денег дадут.
Ну, дом вы на эти деньги не построите.
Это
не
правда.
Знаю, квартиру приватизировал, дом оформил, и мне кажется, это довольно удобный механизм. Дело в том, что по дачной амнистии можно зарегистрировать не только старый дом, но и новый.
Ну да.
Оформить. Вы строите дом без всяких разрешений на строительство, просто строите как хотите, потом идете его по дачной амнистии
регистрировать. Я очень порядком, да.
Это очень удобно. И, значит, надо ценить вот эти невероятные возможности, которых ни одной другой стране мира нет. А у нас они есть.
Хорошо, теперь еще по поводу того, чего мы не ценим, а когда потеряем, вдруг понимаем, что это было очень интересно. Мы тут дворников потеряли где-то недели две назад. А с вашей точки зрения, это как-то можно объяснить?
Конечно, это можно объяснить, если у вас есть возможность так сделать, почему так не сделать, а сделать именно как?
Нет, ну почему до этого дворники были, а потом выпал снег, а дворники, наоборот, исчезли?
Потому что у них украли зарплату. Кроме этого, существует еще сложный процесс, связанный с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который, да, это влияет довольно сильно на трудовую миграцию. Потому что люди, понимая, что скоро перестанут пускать сюда, они уехали туда, назад, домой, чтобы побыть там подольше и вернуться сюда сейчас, чтобы потом уже во время чемпионата мира их не выгнали. Поэтому был период некоторый, я это вижу по своим там загородным делам, когда, значит, наши друзья из Средней Азии, они все исчезли. Это вот половина этого сезона. Вот, собственно, одна из причин. Их много, потому что, вообще говоря, дворники – это такой сложный механизм, почему-то криминализированный.
Нет, но теперь мы знаем,
мне довольно трудно понять, кстати говоря, почему...
Но подождите, почему, если есть посол Австралии, то дворники появляются? Или почему, то есть почему каждый из нас должен быть послом Австралии теперь тогда?
Значит...
Третья глава «Мертвых душ» это пишет, 685-й.
Я вот, значит, первый раз пошел работать после 7 класса, именно дворником.
Ну да. Это
называлось работник зеленого хозяйства. И работал я дворником, надо сказать, до второго курса каждое лето и ночным сторожем, и никогда я не видел на этих работах никаких, значит, гостей из других республик. Школьники работали, русские какие-то,
ну, да,
пацаны работали, студенты работали. Почему сейчас ни студенты, ни школьники не хотят работать дворниками, я, честно говоря, не понимаю. Может быть, причина как раз в том, что их не хотят брать. Потому что им придется платить полную зарплату, а гость с юга можно платить десятую часть зарплаты, остальное все забирать себе.
Вот эта вот история с ГБУ «Жилищник» в Сокольниках, о которой говорили довольно много в последнее время в средствах массовой информации, не это ли причина? То есть все испугались, и поэтому теперь разъехались дворники.
Надо сказать, там в ГБУ, не знаю, как насчет ГБУ «Жилищник», но я знаю, что в Сокольниках с подачи господина Яшина...
Ну, Яшин-то ближе к центру, насколько я понимаю.
Ну, тем не менее, да, он в Красносельском районе, но была какая-то история совсем недавно, когда с подачи господина Яшина расселили там общежитие дворников.
Ну да.
Которая, правда, находилась вроде как предназначенному к выселению дому. Ну, а куда их выселили? Да их на улицу выселили. Вот они и уехали домой. Скажите нет, спасибо Яшину.
Вот просто, понимаете, если возвращаться к этой истории про несколько уголовных дел по статье «Мошенничество», как раз за фиктивное устройство на работу дворников, когда в руководстве московском полагают, что у них зарплата 45, а дворники, похоже, так не полагают, но они просто считают, что эта сумма меньше.
Так вот, звонил, кстати, в эфир той радиостанции, где рассказывалось... Другой радиостанции, неважно, звонил третий. какой-то человек из кадров этого ГБУ «Жилищника» и говорил, что зарплата у него в ведомости, вот у него, у нас отдела кадров, зарплата 18,5 тысяч рублей, никаких 45 там никогда не было. То есть это официально, дело не в том, что там кому-то выписывают мертвым душам, а потом десятую часть мертвой душе выписывают 45, а потом условному таджику платят 10. Нет, она официальная, 18,5, и больше быть не может.
Я просто к тому, что вот, смотрите, попытались, как кажется, попытались наводить порядок, к примеру, в «Жилищнике», и вот уже нет дворников. Не получится ли так, что если у нас начнут пытаться наводить порядок, у нас жизнь остановится?
Всегда есть такая опасность, да, безусловно. И мы видели все вот эти вот... Ну, посмотрите сейчас на Дагестан, посмотрите на республику Коми, когда там арестовали все правительство. Конечно, все эти антикоррупционные кампании, они парализуют работу чиновников. И вообще говоря, много чего ее парализует. Например, если вы там, у вас министр, про министра говорят, что его вот-вот сменят, министерство перестает работать, потому что он не понимает, а что делать-то? И в этом смысле всегда начальству приходится выбирать... сложно балансировать между борьбой с коррупцией и, собственно говоря, работоспособностью государственных институтов. Ну, не институтов как таковых, может быть, а отдельных учреждений. Что здесь надо выбрать? Я не знаю, я не начальство. Поэтому вот пусть начальство думает, надо ли бороться с коррупцией, так при этом не будет дворников, или министерство не будет работать, или надо не бороться с коррупцией, при этом дворники будут, и все как-то будет крутиться и шевелиться.
Нет,
все-таки баланс какой-то, конечно, надо выбирать.
Они, безусловно, должны выбирать, и это решение должны принимать они. Но с вашей-то точки зрения, как правильнее?
С моей точки зрения, надо, чтобы все люди были честными. Если ты нанял дворника, надо платить ему полную сумму. И почему бы не нанять студента вместо таджика? А таджика нанимают-то почему? Потому что ему можно платить десятую часть зарплаты, а студенту нельзя. Вот я хочу, чтобы все было хорошо. Тем более, когда сейчас, значит, Великий пост, я преисполнен благости, и мне хочется, чтобы все люди были честными, значит, и праведными. К сожалению, это не всегда так бывает. Но вот у нас управляющая компания частная у нашего дома, и мы довольны, потому что они все делают цивилизованно. То есть бывают люди, которые устраивают свой бизнес по обслуживанию дома цивилизованно. Бывают люди, которые идут в этот бизнес только для того, чтобы украсть денег, тем более, если это деньги бюджетные.
Вы же знаете, что частных управляющих компаний в Москве стало значительно меньше, чем прежде.
Да.
И в основном все-таки ГБУ «Жилищник».
Их выдавливают.
Да. И в этой связи Мартин пишет нам 685-й, но ведь это нет дворников, это ведь чиновники нас шантажируют. Нет?
Не знаю, а шантажируют они нас на что? Я не понимаю.
Не, ну а потом нам скажут, что надо поднять квартплату, к примеру, ну потому что на эти деньги, которые вы платите, ну никаких дворников не наберешь.
Ну, это довольно сложная схема, потому что когда у тебя не убирают двор, и тебе говорят, что надо повысить зарплату, ты первым делом спрашиваешь: ребята, вы сначала двор уберите, а потом мы обсудим, значит, надо ли повышать деньги. Поэтому здесь логика, она, мне кажется, несколько иная. Вот. У нас чистят, я не знаю, я как-то вот, у меня, может быть, жизнь как-то складывается изощренным каким-то образом, я не понимаю, но у меня не проблем с полицией, со здравоохранением, с образованием, и с жилконторой тоже нет проблем, как, черт возьми, так получается.
Александр Фельдман настаивает, что вы насчет Яшина вводите в заблуждение нас всех. Муниципальным депутатам Красносельского района Москвы в ноябре прошлого года удалось найти дом-призрак. Семиэтажку в центре Москвы, признанную аварийной более 12 лет. И местный ГБУ «Жилищник» якобы незаконно расселил там своих работников. Все об этом знали, судя по всему, но не принимали никаких мер, пока дом не привлек внимание Яшина и других муниципальных депутатов.
Ну, я примерно, примерно это же и рассказывал. И дом этот в Сокольниках как раз находится.
Но в любом случае, речь-то идет все-таки про Красносельский район, а в Сокольниках там вот это фиктивное устройство на работу, или вы думаете, что это вообще одно и то же дело?
Все непросто. По-моему, на Русаковской улице это была история.
Ну, Русаковская и там, на самом деле, это соседние районы. Так хорошо, это потому, что у нас нет конкуренции и нет профсоюзов, пишет Федя.
Да, у нас нет профсоюзов. И понимаете, какая штука? Профсоюзы не появятся, пока они не появятся. Вот. То есть профсоюз – это организация, которую никто не хочет, кроме тех людей, которые состоят в профсоюзе. Но если вы хотите профсоюз...
Если люди не могут организовать профсоюз, это их проблема? Это значит, да, они тоже не хотят?
Безусловно, это проблема только тех людей, которые хотят организоваться в профсоюз. У нас с профсоюзами борются, их давят, были попытки организации.
Но с профсоюзами везде борются и везде давят? Или у нас как-то
нет,
по-особенному?
Нет, где-то они институционализированы, как, не знаю, там в Америке, например. То есть с ними, конечно, можно бороться, но трудно. Не знаю, видимо, не хватает пока сил переломить это давление антипрофсоюзное, вот даже у дальнобойщиков, которые вроде как довольно организованная сила, пока не получилось.
Срочное сообщение. Ну, во-первых, венгерские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в эстафете. Во-вторых, Россельхознадзор вводит запрет на поставки некоторых видов белорусской молочной продукции. Это вот только что появилось сообщение. Ну и еще одно заявление Михаила Задорнова, главы банка «Открытие» нынешнего. Он говорит в интервью агентству «Рейтер» о том, что принято решение об объединении финансовой корпорации «Открытие», Траста, РГС-банка и Бинбанка. Это решение принято. Мы составляем график и планы. Но это длинная история, сказал Задорнов. Срочное сообщение, подробности уже в ближайших выпусках. Про силу, наглость и хамство россиян давайте теперь говорить. Это фрагмент интервью. Дудь спросил Серебрякова. Серебряков мало того, что рассказал, что у нас, возможно, актер Алексей Серебряков, если кто не в курсе. Он, во-первых, рассказал, что это, с его точки зрения, российская или русская национальная идея, а потом еще и добавил, что взятки давал в процессе подготовки к этому интервью. А у вас...
В смысле, взятки давал?
Ну, он там говорил о том, что пока
кому
он ехал...
Кому дал?
Нет, он гаишнику давал по его разговорам. Так вот...
Вот у меня опять, наверное, какая-то изощренная жизнь, но я гаишника, которому можно дать взятку, не встречал уже несколько лет. Все как-то происходит автоматично.
Ну, видите, бывает... Нет, я видел живого гаишника, то есть можно найти. Не, правда. Редко, но можно.
За что взятку? Только-то если разве
что... Ну, развернулся, к примеру, через сплошную, он
если через сплошную развернулся, или если ты пьяный, все, две причины.
Кто-то будет на скорость проверять, да, где-то в Москве. Так вот, у вас есть объяснение, чего все так взбеленились-то?
Потому что общество стало нетерпимым, как это не банально звучит. Все ищут только повод, на что взбелениться.
А зачем?
Алексей Серебряков эту свою парадигму излагает уже много лет. Он то у нас уезжал, значит, куда-то, то...
Нет, он и не скрывает, что однажды в 12-м или в 11-м году он принял это решение. Потом он довольно долго об этом он говорил, когда рокировку приняли, приняли решение о рокировке, он принял для себя решение жить в другой стране. Потом он довольно долго это объяснял. Ничего нового действительно в этом
нет. Да, абсолютно ничего нового нет. Единственное, что я бы сказал, что вот эта вот концепция, которую он изложил, там, триада, как она называется?
Сила, наглость и хамство.
Она вот более к Соединенным Штатам Америки, конечно, подходит, чем к нам. Потому что сила...
Ну, у нас
сила нет. И наглость вполне себе, но хамство, мне кажется, не является определяющей чертой русского человека.
Да вы почитаете, что, звук. Да вы почитаете то, что говорят по поводу самого Серебрякова теперь? По-моему,
нет.
Подчеркивают это, вот многократно.
Это нет? Не хамство.
А что это?
Это грубость.
Ага.
Ну, это, конечно, может быть терминологический какой-то спор, вот, но мне все-таки вот хотелось бы национально... Он говорит, что наша национальная идея, да, вот эта вот, вот эта триада. Национальная идея – это что? Это то, чем народ живет, или то, чем наша страна, как она себя ведет в мире? Вот если мы говорим про то, как наша страна себя ведет в мире, то, конечно, вот эти слова не к нам, а эти слова к Соединенным Штатам Америки. Если мы говорим про то, как у нас внутри, ну, люди разные бывают, конечно. Мне кажется, что все-таки, что можно к этим трем словам еще много других дописать.
Это безусловно, но меня-то в данном случае больше интересует,
вас интересует
вот эта реакция.
Реакция на это, да.
Почему у нас буквально даже полслова порой приводит в абсолютное движение все общество?
Ну,
ах, боже мой!
Во-первых, конечно, все...
У нас не хамство, у нас гопничество, пишет. Слушайте.
Все взведены-заведены вот этими бесконечными телеэфирами.
Взведены телеэфирами или телеэфиры взведены взведенными?
Ну, правда. Нет, взведены телеэфирами, конечно, потому что те люди, которые сидят в высоких, значит, башнях из слоновой кости и руководят оттуда телевидением, они, конечно, сами спокойны, как змея. Поэтому они решают, взводить телеэфиры или не взводить телеэфиры. Сами телеэфиры от общественного мнения не взводятся. Вот. С другой стороны, существует довольно серьезный вакуум на обсуждаемые темы. Да, я вот как человек, который каждый день должен написать реплику на радио, вижу, что довольно мало новостей, про которые можно было бы поговорить. Поэтому люди хватаются вот за такие вещи, как там несчастный мальчик в Бундестаге или вот эта вот история.
Секунду, но ведь Серебряков говорит о проблемах. И можно было бы говорить о проблеме, а не о том, что Серебряков говорит о том, что есть такая проблема.
Ну, на самом деле, толпа не может говорить о проблемах, так то никогда есть, не было и никогда не будет.
Ну вот когда Санчексон пишет, ну ведь люди в России правда ненавистники, злые и хамы?
Ну, не все, ну понятно, что все. В России есть ненавистники.
Но их много,
и это проблема. Хамы. Но я не вижу в этом какой-то фундаментальной проблемы, потому что добрых, отзывчивых и нормальных людей в России неизмеримо больше, чем вот этих. я довольно много по России поездил, и даже не сейчас, а в довольно дремучие 90-е годы, и многое видел, но все-таки должен сказать вам, что нормальных людей больше, чем ненормальных. Иначе бы мы давно уже вымерли.
Но это же проблема восприятия. Разные люди по-разному, в разное время, в разную погоду, по-разному. Вот, пожалуйста, Александр Фельдман пишет, вы говорите, нормальные, хорошие люди, а он спрашивает, а где они прячутся?
Вот мы, например, с Юрием здесь сидим и с вами разговариваем. Мы никуда не прячемся, они везде, вы едете на улицу. В метро зайдите. Вот вы едете каждый день, допустим, на работу в метро или на дороге.
А кто вам сказал, кстати, что вы с Юрием хорошие люди?
Я ведь про себя знаю, что я хороший человек.
Это вы про себя знаете, но многие люди вам сейчас многое расскажут о вас нехорошего. И это тоже в некотором смысле характеристика общества, нет?
Ну, это обычное, нормальное общество, на самом деле, любое вы возьмите общество, везде вот так. Давайте возьмем американское общество.
Давайте.
Значит, если ты там скажешь что-нибудь неудачное про еврея или про негра,
могут быть проблемы.
Будет гораздо хуже, чем с Алексеем Серебряковым. Он продолжает сниматься, а там тебя просто выгонят отовсюду, и ты будешь безработный. Существует вот эта проблема перенапряжения и отсутствия, на самом деле, нормальной повестки для обсуждения, она везде. Потому что мы все обсуждаем повестку, которой на самом деле нет.
Нет, подождите. Тогда Алексей, который пишет, что в России в 5 раз больше предумышленных убийств, чем в Канаде, и в 2 раза больше, чем в Америке, он что, неправду говорит?
Да, но 10 лет назад у нас было гораздо больше предумышленных убийств. Их все время становится все меньше и меньше. У нас в школах расстреливают гораздо меньше, чем в Америке. Я вам таких контраргументов могу 100 привести.
Правильно. И тут же есть человек 765-й, который пишет, ну подождите, что вы не видите народ, униженный и озлобленный от тяжелой жизни и от бездарных чиновников?
Униженные и озлобленные есть везде. И они тоже все валят на бездарных чиновников. Это беспредметный разговор, гораздо интереснее. Еще раз говорю, то, что отсутствует нормальная повестка для обсуждения, поэтому мы, американцы, обсуждают, значит, там, кто что сказал, и мы тоже обсуждаем, кто что сказал, вместо того, чтобы обсуждать насущные проблемы, и так поступает весь мир. Никто не обсуждает насущные проблемы, все обсуждают какую-то фигню.
А почему тогда мы самая угрюмая нация, спрашивает 718?
Где мы угрюмая нация? Что русские люди...
Улыбок, говорят, на улицах мало. Ну, вы же слышали эту историю.
Ну, слушайте... Я бывал в Америке, да, там очень много людей улыбается, но мне, честно говоря, неловко всегда, когда мне идет незнакомый человек и улыбается. Думаю, что ты мне улыбаешься? Вот что ты улыбаешься? Мне хочется подойти и спросить ее. Я тебе кто? Что ты мне улыбаешься?
Слушайте, а 677-й уже несколько раз просто написал, когда мы заговорили про Серебрякова, неужели вы, мол, не понимаете, что говорил он не обо всей России, а только о правящей верхушке?
Ну, это еще раз к тому, мы говорим о том, как наша страна себя ведет где-то там, или о том, как мы себя внутри ведем. Власти тоже примерно одинаковые везде. Есть какие-то люди во власти, которые ведут себя с населением по-хамски, есть, которые не по-хамски. У нас, конечно, у власти ответственности перед населением гораздо меньше, чем в той же Америке, если мы все время взялись уже так вот сравнивать. И в этом смысле у нас, конечно... тормозов у разных людей, особенно региональных, значительно меньше, чем там, и это плохо, и это надо исправлять. Да, губернатор должен быть ответственен перед обществом, а не перед начальством. Губернатор вообще не должно быть начальство.
То есть как?
Ну так.
Ну как это, подождите, вам сейчас человек 10 сразу же напишет, что губернатор начальником должен быть избиратель.
Ну, избиратель, да, кроме избирателя, никаких других не должно
быть.
Ну,
тогда следующий вопрос. А как избиратель может командовать губернатором? Ну, кроме как, раз в выборы.
Раз в выборы, да, вот так. Раз в выборы, а больше никак. Ну, или заставить того, если что, уйти. А,
учитывая, как у нас устроена вся эта история, вы же знаете, что губернаторы, как правило, ну, я уж не знаю, как это у них получается, но за них голосует большинство абсолютно. И есть меньшинство, которое всегда недовольно тем, что делают эти губернаторы. То есть народ дает губернатору, как начальник, неплохую оценку.
Народ на самом деле... Слушайте, да, это очень большая тема, связанная с тем, что мы находимся на историческом этапе, когда мы не хотим никаких резких движений. И в этом смысле действительно проще оставить того человека, про которого ты уже все знаешь, чем...
Лучше так, как есть, да.
Какой-то новый придет. Вот. Но эта ситуация, она неизбежно будет меняться, потому что любое общество, которое... Мы пережили период резких изменений, теперь мы хотим покоя, но режим покоя закончится, и мы опять захотим изменений. Это неизбежно.
Блогер, журналист Радио Вести ФМ Максим Кононенко. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 февраля, четверг. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость, блогер, журналист радиостанции «Вести ФМ» Максим Кононенко. Мы продолжаем. Такой практически чисто вопрос, исходя из того, о чем мы говорили до новостей. 118-й спрашивает. А что, Максим, вы думаете, патриотическая нетерпимость в обществе? Он так это формулирует. Нарастать-то будет? Вот, например, лет через пять за нелюбовь к блинам порицать будут?
Слушайте, но это зависит от текущих настроений в обществе, да, значит, 10 лет назад трудно себе было такое представить, а что будет через 10 лет, мы ж не знаем, черт его знает, мне бы не хотелось на самом деле, то есть я люди, которые осуждают то, что сказал Серебряков, имеют на это полное право. Заради бога. Главное, чтобы к Серебрякову не были применены никакие санкции. Вот я про что. Против, значит, общественная дискуссия по поводу мальчика, выступившего в Бундестаге, она допустима. Но когда начали наказывать преподавателей, вот. Это недопустимо совершенно. Так что, если вам не нравится актер Серебряков, не смотрите фильмы с его участием.
Не, ну подождите, депутат и говорите... режиссер Бортко уже говорит о том, что его вряд ли будут снимать или меньше будут снимать.
Ну, Бортко, может быть, его меньше будет снимать, а так-то его снимают, потому что он актер хороший, на него люди идут. Но если вы не хотите его смотреть, не смотрите, называйте его всю жизнь сволочью, но главное, не мешайте ему работать. Вот.
Вот это не смотрите. Сейчас же в новостях была история про смерть Сталина и 100 тысяч рублей кинотеатру.
Да, это вообще абсолютное безобразие.
Вы тоже предлагаете не смотреть такие фильмы? То есть показывать можно, а кто не хочет, тот не смотрит?
Конечно. Ну а как же?
Нет, ну подождите.
У нас в Конституции написано, цензура запрещается. Значит, запрет показывания кинофильма – это цензура государственным органам, министерством культуры, то есть частью правительства. Запрет показывать кинофильм – это является актом цензуры. Настоящим, чистым и неприкрытым. Значит, если вы мне сейчас будете рассказывать про то, что в Америке существует система рейтингов и прочее такое, она не государственная. Здесь фильм был запрещен государством. Это государственная цензура. Вообще говоря, министра надо выгнать, потому что он нарушил Конституцию.
Но, тогда вы должны объяснить, а почему же он до сих пор работает?
Не знаю.
Нет, ну правда. Если цензура запрещена, почему фильм не в прокате?
Полагаю, после выборов он не будет больше работать.
И смерть Сталина покажут? И вот эти фильмы, которые там передвигали на несколько дней?
Я в этом смысле вообще не вижу проблемы. Если вы хотите посмотреть фильм Сталина, наберите в
интернете. Смерть Сталина, диван Сталина.
Смерть Сталина, смотреть онлайн в хорошем качестве. И посмотрите с большим удовольствием.
Но вот тогда тем более не очень понятно, а почему же чиновники, они же тоже понимают, что кто хочет, тот все равно посмотрит. Почему же, несмотря на это, они принимают решение о приостановке лицензии?
Интересная тема. Я колоночку написал в журнале «Профиль», вот, который вышел на этой неделе, по поводу того, вот какого на место катастрофы самолета Ан-148 поперлись начальники в товарном количестве.
Давайте аккуратнее. Приехали начальники, да. Самые разные начальники. Ну, понятно же, скорее всего, если бы они не приехали, их бы, в общем, в некотором смысле...
Вот. Проблема не в том, что они там могли чем-то осудили. Помочь.
А почему он не был на месте?
А то, что он
конечно.
Начальник, он сидит и думает. Он, то есть он понимает, что приехать туда... Тебе, значит, скажут, а что ты приехал. А если он не приедет туда, тебе скажут, а что ты не приехал, когда мог. И они все время вот сидят на измене, у них все время такая дилемма. И то же самое у министра культуры. Вот он думает, ну, запрещать-то фильм, ну, плохо, мы никогда так не делали, и вообще это нарушение Конституции. Но, с другой стороны, общественность возмущена, и она говорит, а что ж ты за министр культуры, если ты, блин, допускаешь кинотеатры такие кинофильмы? И он должен сидеть тут и балансировать. Но на самом деле, у него эта дилемма проще, ему надо было законодательство исполнять, а он его нарушил.
Нет, подождите, там же речь идет в законодательстве о выдаче лицензии.
Нет, у нас есть Конституция, она выше выдачи лицензии.
Ну, вы же знаете, что у нас все-таки
существует... Нет, Конституция, она выше выдачи лицензии.
В этой статье вы считаете Конституцию, а вот в той статье, к примеру, должны быть подзаконные акты. У нас же ведь вот этот спор довольно
какой? Длительный. Там написано, где порядок определяется правительством, там порядок определяется правительством. В этой статье Конституции ничего такого нет. Там написано, цензура запрещается.
То есть и статья 31, по поводу которой все время встречались люди, вот они должны встречаться где-то. Помните, с Лимоновым-то было
когда? Да, имеют право собираться мирно и без оружия.
Но ведь это же все сохраняется, и Мединский работает в этой системе. Почему вы вдруг начинаете требовать тогда именно от него, чтобы он разрешил фильм «Смерть Сталина»?
Причем здесь разрешил, не разрешил. У него вообще не должно быть такой функции, я об этом говорю.
Нет, подождите, тогда
министерство
хорошо.
Министерство не может заниматься вопросами того, что показывают в кинотеатрах. Это не дело министерства.
235-й тогда спрашивает.
Дело министра культуры финансировать музеи региональные. Все.
А кто будет следить и контролировать мораль в обществе?
Мораль в обществе создает само общество. Если у вас не хватает своего ума на то, чтобы понять, что морально, что аморально, обратитесь в церковь, ближайшую к вашему дому. Но министерство не может определять мораль в обществе.
Ладно.
Вообще, министерство культуры, по идее, вообще не должно быть. Но у нас, я отдаю должное министерству культуры в части финансирования региональных маленьких музеев. Благородная хорошо. Цель.
Виталий,
больше никаких функций
Виталий
у него быть не должно.
Виталий тогда хочет, чтобы вы помогли, видимо, Мединскому, пишет.
Если а также театров, кстати,
профессионально. Если это цензура, то как вы ответите сталинистам? Они ведь говорят, что в том фильме порочат имя победителя нацизма, что там пытаются надругаться над символами. Что вы ответите этим людям?
Ну, что, ну, посочувствую я этим людям, если у них такие переживания. Существует много фильмов, в которых надругаются над важными людьми для другой части общества. Ну, посочувствуем этой части общества.
Нет, но есть фигуры просто разной величины. Вы говорите, это часть общества, это часть...
Что значит разной величины? Ну... Это для кого как? Для кого-то Сталин является большей величиной, чем Пушкина, а для кого-то Пушкин является большей величиной, чем Сталин. Значит, если мы снимем кинокомедию про Пушкина, это будет проблемой для поклонников Пушкина. Что делать господину Мединскому? Фильм «Бакенбарды», например, Юрия Мамина, он оскорбляет память Пушкина или нет?
Тогда еще, раз уж мы и про Мединского, и про Серебрякова, 569-й пишет, но ведь фильмы, где снимался Серебряков, снимались за государственный счет.
Господи, да тут при чем это вообще? Кстати говоря, то, что государство помогает снимать фильмы, это тоже безобразие абсолютное, потому что если вы снимаете фильм за бюджетные деньги, вы снимете плохой фильм. Это закон, потому что, вообще говоря, во всем мире рынок искусства устроен следующим образом. Вы создаете произведение с тем, чтобы продать его и заработать деньги. Если вам повезло, вы заработаете денег. Если вам не повезло, вы не заработаете денег.
Значит, а где же будут высокоморальные фильмы, которые будут нас воспитывать хорошему,
доброму... Почему-то в Америке снимают патриотичные фильмы, высокоморальные, без всякой поддержки государства. Как так происходит, не знаю. Может, у господина Бортко надо спросить. Значит, ежели вам фонд кино дает деньги, вы забираете деньги и уходите. Все, деньги уже есть, вы их заработали. Зачем вам кино снимать?
Не, ну потом придет Следственный комитет, у него возникнут какие-то вопросы.
Тогда вы снимаете фильм плохой, который собирает в прокате...
Для чего-то?
Я понимаю. 3 копейки, и все.
Хорошо.
Все. Следственный комитет к вам придет, а вы скажете, ну, понимаете, тут американский блокбастер шел параллельно, ну какие у нас были шансы?
Поэтому теперь американский блокбастер пойдет на неделю позже. Такие новые правила.
Таким образом, Министерство культуры помогает скрывать преступления.
Хорошо, про другое. Глава Роскомнадзора Александр Жаров на этой неделе заявил, что вопрос блокировки доступа к Ютубу, который отказывается удалять видеоролик с расследованием Навального про бизнесмена Дерипаску, не стоит. Это...
Не стоит, не стоит.
Не стоит. Да, вопрос не стоит, действительно. Но, судя по всему, у них не получается блокировать.
Или вопрос не стоит выеденного яйца, а выеденное яйцо
пропало.
Или
тоже вариант. Но в любом случае ролик остается доступным. Хотя вообще-то таким образом, получается, Роскомнадзор проиграл.
Ну, Роскомнадзор не проиграл, потому что он сохраняет лицо, говоря, что Google настаивает на
судебном
решении. А сейчас его нет, сейчас есть только судебное предписание. Посмотрим, что будет после судебного решения. Но вообще говоря, конечно, Роскомнадзор не сможет заблокировать YouTube, потому что у него не хватит на это административных, скажем так, сил. Но... административного ресурса тогда... у господина Жарова на это не хватит, потому что...
Но закон таков, что он вообще-то должен иметь такую возможность, если я правильно понимаю.
Это плохой закон, его надо отменить. Цензура запрещается, он не должен иметь такой возможности.
Но у нас такой закон, его никто не отменяет. И в этих условиях Роскомнадзор говорит, что
когда этот закон принимался... У меня в эфире передачи про интернет, очень много мы на эту тему говорили. И депутаты приходили, и я им объяснял: ребята, вы вообще ни черта не понимаете в том, что вы пишете. Нельзя ничего заблокировать в интернете. Не существует такой возможности. Интернет так устроен, что вы ничего заблокировать в нем не сможете.
Но вы не смогли это объяснить депутатам, они приняли закон, и вот теперь этот закон, получается, не выполняется.
Я могу ответить, что мне отвечали депутаты. Они сказали: слушай, у нас вот так принято, мы пишем закон, а потом смотрим, как будет.
Если не будет, тогда отменяем.
Если не будет, тогда может что-то подправить. Ну, а если совсем не получается, то и хрен с ним. Значит, что у нас произошло с законом о блогерах? Вот, его отменили. Этот тоже отменят, вот увидите. Ну, нельзя ничего заблокировать, тем более в протоколе HTTPS. Ну, как? Если только закрыть весь YouTube, что, опять же, не означает его заблокировать, потому что любой желающий может его посмотреть. Это вызовет, вообще говоря, такое общественное напряжение, что господин Жаров его не выдержит, он сгорит просто, и все.
По поводу этого напряжения. По поводу общественного напряжения, связанного со спортом, что вы думаете?
Это самый несчастный, кстати, человек, самый несчастный русский чиновник, это господин Жаров. Постоянно сочувствуйте его и молитесь за него, потому что
почему надо за него молиться, объясните?
Ну, потому что человек неизбежно пострадает. Он совершенно неизбежно пострадает, и поэтому надо за него молиться. Тем более, что пост.
Да, и Санчиксон спрашивает, а почему Китай может, а Жаров нет?
Китай ничего не может. Китай ничего не может. Значит, если вы хотите поговорить на эту тему, значит, давайте. Во-первых, в Китае большой фаервол строился с самого начала. Еще до того, как были проведены в большом количестве трансграничные каналы. Во-вторых, значит, Китай – это отдельная цивилизация. В Китае говорят на китайском языке, и в Китае по-китайски читают. И они в гробу видали Facebook, Twitter и что там такое прочее, потому что у них есть внутри свои такие ресурсы. У них есть свой поисковик, у них есть своя социальная сеть, у них есть свой мессенджер, в котором все написано по-китайски и говорят по-китайски.
Ну, у нас был Яндекс, Одноклассники и что-то там еще. Ну.
Нет, у нас довольно большое количество людей говорит по-английски, и потом это не является никакой проблемой. И у нас культура открытая, у китайцев культура закрытая. И третье, самое важное, если вы таки хотите... Вы китаец и хотите из Китая посидеть на Фейсбуке, китайский большой фаервол никак не сможет вам помешать. Вот, увы.
Да, хорошо. А теперь про плохое, про Олимпиаду. То, что происходит с нами на Олимпиаде, как вы на это смотрите? Это опять про обиженных?
В смысле про обиженных?
Ну, мы же обижаемся, нас обвиняют
история
в одном.
История с Крушельницким – это очевидная совершенно провокация, потому что не бывает таких красивых медийных историй. Значит, привлекшая наибольшее внимание пара спортсменов из России. Огромное количество публикаций в западной прессе. Посмотрите, какая красивая, значит, русская спортсменка. Плюс колонки, значит, а как же так? Вот мы не допускали Россию, а все равно теперь все внимание к России. После чего, значит, Мельдоний, который... ассоциируется только с Россией. Само слово сразу же означает Россия. Мельдоний – это Россия.
Хотя я еще раз напомню, что это латвийский препарат.
Ну, он советский.
Ну да.
Значит, мельдоний не является допингом. мельдоний употреблен единично, судя по дозе.
Нет, почему мельдоний не допинг?
Потому он является запрещенным препаратом, но вот. Он не является допингом.
А, в этом
смысле. Он является
это запрещенный препарат?
Запрещенный Всё. Препарат, да. Он не помогает улучшить спортивный результат. Мельдоний употребляют на тренировках для того, чтобы восстановить организм после тренировки.
Так.
После силовой тренировки. В кёрлинге нет силовых тренировок. То есть кёрлингисту мельдоний вообще не нужен. Плюс удар наносится по этой паре, плюс он в единичном количестве там, судя по анализу. А при этом мельдоний, чтобы он имел какое-то воздействие, должен употребляться курсом в месяц. Ну, понимаете, что все это абсолютно, это нелепость, это медийная абсолютная история.
И почему тогда все признали вчера?
Это подстава. Значит, существуют разные версии. Во-первых, значит, что было сказано в заявлении
Крушельницкого. Ну да, то есть там не совсем признание, да, это
что тоже сказано правда. В заявлении Крушельницкого? Он говорит, значит, формально факт употребления допинга есть, потому что допинг нашли, вещество нашли, значит, в моих анализах. Я анализ не принимал. Я на этот суд не пойду, потому что суд этот... По этому формальному признаку действует. Мы видели, как работают все, значит, эти спортивные суды. Они не принимают доказательств, не принимают никакой защиты, не принимают никаких контрдоказательств. Они считают доказательством наличие фамилии в списке. Вот просто если есть фамилия в списке, значит, человек виновен в каком-то списке, который еще неизвестно,
где взяли. Ну, в данном случае не совсем так. Они будут смотреть на то, что есть, вот они пробы, вот в этих пробах мельдоний, все. То ты есть, тут ничего не докажешь.
Нет. Ты можешь объяснить, что ты не принимал, привести какие-то контраргументы, но этот суд не слушает эти контраргументы, то есть он не суд. Какой смысл идти на суд, который не суд, когда ты знаешь, что он тебя обвинит, я тоже не понимаю. Существует вторая версия, которую я только что в перерыве прочитал в Телеграме, что там существует...
Какая-то такая, договоренность.
Такая договоренность по поводу того, что медалью отнимут, а...
Зато пожизненно зато не дисквалифицируют.
Не будет дисквалифицировать да. его пожизненно, не знаю. Не знаю, может быть и так, потому что спортсмен находится в шоке и в трансе. И я думаю, что с ним там можно в какие-то договоренности вступать. Он скажет, ну да, начальству своему, давайте так сделаем. Но я считаю, что это провокация, и что ему, конечно, подсыпали.
Но ведь подсыпать могли и с той, и с другой стороны.
Да. Но я думаю, что, конечно, с той.
А почему?
Почему вы думаете, потому что вот я вам объяснил, потому что, еще раз, это медийная история.
Медаль она медийно нужна и той, и другой стороне?
Нет. Русской стороне это все не нужно совершенно. А западной стороне это нужно, для, если бы у нас была речь о том, что какому-то спортсмену нужно своего конкурента убрать, в этом смысле, но существуют виды спорта, где конкуренция более напряженная между русскими спортсменами, нежели кёрлинг. Вот. А с той стороны это совершенно очевидная история для того, чтобы показать, вот посмотрите, мы... к ним так, значит, хорошо, вот вы говорите, это красивая спортсменка, а она вон какая. Я думаю, что ей тоже хотели подмешать на самом деле, но что-то, видимо, пошло не так. Я просто уверен в том, что ей тоже хотели.
Ну, а вот это вот...
Вот смотрите, они семьей прямо этот мельдоний с утра встали и их лещут.
Кто знает. Вот Мартин пишет, они же могли ошибочно принять, к примеру. Почему мы заранее, априори, встаем на позицию, ну, что вообще... против нас какой-то заговор?
Ну, во-первых, я априори всегда на стороне русского человека в противостоянии его с огромной, ненавидящей нас бездушной западной машиной. А мы знаем, что международный
ненавидящий
комитет, абсолютно нас бездушной западной политической машины. Международный олимпийский комитет, в котором нет ни одного представителя Российской Федерации, и всемирная это антидопинговая, черт знает что вообще, вот это...
Почему ненавистники не могли подкупить наших врачей, спрашивает Антон?
Ну, может, и могли. Если Родченкова они купили, могли, может, и наших врачей купить.
618 пишет, если провокация, то как мы ее просмотрели, почему считали ворон?
Ну, потому что у нас так устроено спортивное руководство, которое считает ворон. Вон недавно какая-то дама сказала, из какого-то вида спорта, не помню, что ей... Она выступает на Олимпийских играх, является членом олимпийской команды, а ей ни один из тренеров ни разу, значит, с ней не встретился за время соревнований, ни разу даже не позвонил. Ну, так вот устроено у нас безалаберно.
Это вот плохо. Эта безалаберность, мы ведь начинали, по сути, тоже с безалаберности, и сейчас опять про безалаберность.
Ну, это все то же самое.
Может быть, это национальная идея?
Это все то же самое, что и с Министерством культуры. Слушайте, не может быть государственного спорта. Спорт может быть только любительский и частный, как в любой нормальной стране мира, где спорт – это в первую очередь бизнес, где кино – это в первую очередь бизнес. Не может быть ни культура, ни кино, ни спорт не может быть государственным, как государственной какой-то отраслью.
Но практика, понимаете, показала, что в 90-е
что
годы
министр спорта,
более частное кино или более частный на тот момент спорт были менее успешными, чем, скажем, в последние годы. Ну, до Сочи, во всяком случае. Потом тут
так
странная история была.
Дело в деньгах.
Потому что деньги может дать только государство.
Нет.
Почему?
У нас огромное количество богатых людей в стране, которые могут дать деньги. Надо их заинтересовать.
Как?
Не знаю. Если бы я снимал кино, я бы думал над тем, как заинтересовать олигарха, чтобы он финансировал меня. Или если бы я там был тренером, я бы думал, как создать спортивный клуб, чтобы, значит, Роман Аркадьевич Абрамович не Челси купил бы, а меня. Я бы думал на эту тему. Ну, при чем здесь государство вообще? А когда государство дает денег, и ты эти деньги взял, в случае теперь уже давайте говорить с тренерами и с руководителями федераций. Ну, а зачем тебе дальше что-то делать? Деньги у тебя уже есть.
Есть мировой рынок просто. И Роман Аркадьевич Абрамович покупает товар того уровня, который он хочет покупать.
Значит, надо создать товар такого уровня, чтобы он заинтересовал
Романа Аркадьевича Абрамовича. А создать товар того уровня, который заинтересует такого покупателя, ты не можешь, потому что тот товар уже создан, и надо вложить очень много денег, чтобы стать таким, кто интересен Абрамовичу.
Да, надо вложить, надо как-то заинтересовать.
А здесь нет такого. Это же проблема не только спорта, это проблема нашего рынка, когда мы говорим о наших машинах, телевизорах, обо всем, что производится на территории России.
Нет, существуют области, в которых мы безнадежно отстали. Здесь догоняемся. Наверное, бессмысленно. Хотя, заметьте, что китайские автопроизводители каким-то образом догоняют, хотя тоже начинали сильно-сильно отстав. Так что, наверное, можно как-то сделать. И государство там не финансировало.
Судя по китайцам, да. Но только в случае с автомобилями. Хотя нет, можно вспомнить и мобильные телефоны. Говорят, у них тоже что-то неплохое бывает.
Ну, эти самые Huawei и ZTE, они, конечно, там с сильным государственным участием, хотя тоже начинались как частные компании. В общем, можно валить свою безалаберность, конечно, на национальный штат, но мне кажется, здесь главное – это огромное участие государства. У меня и с экономикой большие описания есть, что такое сильное вхождение государства в экономику неизбежно приведет к тому, что все перестанут работать. Ну, а зачем работать, если деньги все равно уже есть?
Но мы опять возвращаемся к этой истории. Государство приходит туда как инвестор за отсутствием других инвесторов, потому что иначе нам не производить.
Государство – это не инвестор. Инвестор заинтересован в получении прибыли. Значит, когда вы даете деньги из бюджета, вы их просто списываете. Это не для получения прибыли. Государство не инвестор. Государство донор. Всегда.
Следим за лентами новостей. Сергей Собянин только что на своей странице ВКонтакте написал, что в городе появится памятная доска Борису Немцову.
Замечательно.
Только что он написал, что сегодня рассмотрен вопрос об установке памятной доски на доме по адресу Малая Ордынка, 3. Приняли решение поддержать установку памятной доски Немцову по этому адресу.
Прекрасная
как добавил
новость.
Мэр, доска будет установлена после согласования с жильцами дома. Вы помните, да, вот эту историю с жильцами дома?
Я думаю, жильцы дома не будут против. Прекрасная новость, очень хорошая.
Почему так долго?
Не знаю, я вообще не понимаю всей этой возни вокруг имени Немцова. Слушайте, этот человек был первым вице-премьером и, вообще говоря, столько лет провел в российской политике, сколько мало людей у нас есть, чтобы они столько лет там провели. Надо как-то относиться к этому с уважением, мне кажется.
Ну, и все-таки вот с 15-го года до 18-го года, в сентябре ведь на этом доме уже появилась памятная доска, которую поставили сами жители. Власти сказали, что с ними надо это обязательно согласовать. Прошло несколько месяцев, и вот только теперь принято соответствующее решение.
Не знаю я, почему так произошло, не знаю. Вот тем более, что, вот, например, с табличками последнего адреса, Я не слышал, чтобы хоть когда-нибудь возникали проблемы где-нибудь в каком-нибудь городе, где бы начальство заявило городское, что это надо с ними согласовывать. Нет, эти таблички везде вешают, они висят. Почему именно с доской памяти Немцова возникла такая проблема, я не понимаю.
Ну, вы же понимаете, что теперь возникнет новый вопрос, который касается уже моста, где, собственно, убили Немцова. Люди, которые стояли за эту памятную доску, скажут: нет, давайте, этого нам мало. Мы теперь будем требовать, чтобы этот мемориал стал...
Отмечать места смерти людей, мне кажется, идеей дурной. Я бы там никаких памятников... Меня страшно выбешивают все эти крестики и веночки на дорогах, где люди попали в аварию или их задавила машина. Это, кстати, не только России свойственно. Во Франции тоже висит мемориальная доска на том месте, где принцесса Диана разбилась. Это дикость и средневековье, и язычество. Не надо так делать.
Максим Кононенко, блогер, журналист радиостанции «Вести ФМ». Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.